Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Я Алексей Пирогов. В прошлой программе нам поступил комментарий, и слушатель Михаил попросил, чтобы мы пригласили педагога. Педагога, который мог бы рассказать о своей специальности, о том, чем занимается, о своем призвании. И сегодня мы исполняем просьбу Михаила. Михаил, привет! Радуйся, что так быстро мы исполнили твою просьбу. Сегодня гость программы «Знакомьтесь, профессионал», педагог в области творческой и профессиональной реабилитации взрослых с особенностями здоровья Надежда Кузнецова. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Очень интересно, вот получилось, да, мне кажется, в вашей жизни вы ведь фотограф, а стали педагогом, да еще в такой вот узкой, сложной области. Как получилось?
Фотография всегда была таким моим большим хобби. Училась я на педагога, и в итоге все это совместилось, и моей магистерской работой была разработка курса по фотографии. А педагогом в области реабилитации это уже случилось чуть попозже.
А трудно ли было вам подойти вот к этой теме? Люди с особенностями здоровья. Ну, мы называем таких людей инвалиды. Вот, ну, понятно, что очень мягко мы можем также говорить люди с особенностями здоровья. Но вот в обществе, да, зачастую стараются эту тему обходить. И к ней, ну, на мой взгляд, не всякий готов подойти, да еще подойти профессионально. Вот трудно ли вам это было?
Я бы сказала, что эта тема сама подошла ко мне. Я, учась в педагогическом университете, хотела быть педагогом в Вальдорфской школе. И отучившись, я действительно там оказалась, но проработала всего год, потому что направление, которым я хотела заниматься, было занято. И ушла оттуда с мыслями, что хотелось бы найти какую-то интересную работу, но не в обычной школе. И мои знакомые, вернее, даже знакомые знакомых, обратили внимание, как я работаю с детьми, и, зная, что я еще сейчас работаю, предложили обратить внимание на центр реабилитации при психоневрологическом диспансере. Я решила попробовать. И я помню тот день, когда я пришла знакомиться с заведующей. Она первым делом, ничего мне не рассказывая, провела меня по отделению. Видимо, это было такое тестирование. А еще помню слова гардеробщиц мне вслед: «Больше месяца не продержится». Вот, ну, получается уже...
Это очень знакомо.
Уже 4 года.
Я тоже как-то ходил устраиваться в лицей на работу, да. И мне так сказала хмуро завуч: мужик выдержит. Я сидел, ждал, когда, да, этого завуча. Я слышал, как подростки говорили на фене. Поскольку я в общественной наблюдательной комиссии в местах заключения, я понимал, о чем они говорят. Но я не хочу, конечно, переводить это на русский язык. Но это примерно означало, что скоро некоторым преподавателям они сделают некоторые вещи. Я думаю, боже мой. Вот, понятно, почему у них перед этим три историка не могли прижиться. Может прижиться, как мне сказала завуч, да, тот, который будет говорить все, что угодно, главное, чтобы они не ушли. Это вот, ну, просто к особенностям нашей системы. То есть, получается, вас выбрала эта система. Это, получается, выбор-то такой вот достаточно сложный, но вы оказались в нужном месте в нужное время. А почему не сдались?
А мне понравилось.
Да? Женщины не выдерживают, мне кажется, сложно очень. Очень. Просто нужно обладать особенным характером, кажется.
Может быть, тут сыграло то, что по жизни мне, наверное, можно сказать, нравится помогать. А тут это еще и можно в профессиональное русло обернуть.
Нравится помогать людям?
Да.
А почему? С какого момента так вот в жизни это произошло? И есть какие-то основания этого? Вы просто любите людей, что ли?
Боюсь, что сложно так вот основания назвать. Проанализировать можно, но это уйдет в серьезные дебри.
Это вообще интересный момент. Ну, понятно, я не доктор Гаас, не доктор Федор Гаас, да, с его филантропией. И, конечно, не Боткин, не Павлов, не Пирогов Николай. Но вот когда идут девушки работать в такие места, для меня, например, точно непонятно, потому что очень сложно, очень плохо зачастую оплачивается, не говорю про все места. Дальше нагрузка дикая. Ну и, конечно, ну, вопрос самый главный, который вот я, например, так и не понял, как решается. Кто поможет после этого педагогу самому? Вот после таких нагрузок.
Есть много вариантов. Во-первых, существуют различные мероприятия среди педагогов, среди работников области, которые можно посещать по профессиональному выгоранию и рассказывают, что можно сделать. Например,
выгорание, да, вы правильно сказали.
Когда я работала при в отделении реабилитации при психоневрологическом диспансере, я работала с музыкальным терапевтом, и по пятницам на час мы устраивали терапию для работников. Мы брали музыкальные инструменты и специалисты, которые...
Пели, что ли, просто?
И пели, и играли. У нас получался такой ансамбль из интересно, специалистов. Пока. Вот, это тоже
кстати,
получается,
да,
что...
Да. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что это предлагали еще в 19 веке вот для реабилитации. И, в частности, в России предлагал Сологуб такой, Владимир, вот, реабилитацию при помощи пения. Причем он, кстати, выбирал церковное пение, как ни странно. Вот. И у него были такие поющие целые вот артели вот, людей, которые ну, пытались да, преодолеть там, свои пороки. И, так далее. И, кстати, получалось, получалось. Вкупе со всеми методами. А нам, вот, кстати, комментарии присылают. Педагоги учат азам. Всю глубину мудрости дает Слово Божие. Творческая реабилитация – это один из методов, пишет еще Жан. Два комментария. Ну, по-моему, согласиться можно. Да, конечно, педагоги учат азам. Но вот на самом деле педагог в области творческой профессиональной реабилитации – это очень интересно. Потому что реабилитация, само слово-то уже очень сложное и не русское. Вот многим надо его объяснить. А мы, кстати, вопрос-то задаем как раз этим словом, дорогие наши слушатели, зрители. Звучит вопрос так. Как творческая реабилитация помогает людям с особенностями здоровья? Как творческая реабилитация помогает людям с особенностями здоровья? Включайтесь в беседу. Мы беседуем с Надеждой Кузнецовой, педагогом в области творческой профессиональной реабилитации взрослых с особенностями здоровья. Не говорю инвалиды специально, потому что... Ну, почему мы, кстати, не говорим инвалиды?
Мне не очень нравится это слово, оно как-то...
Унижает человека?
Ну, не то чтобы унижает, то есть... в какой-то... Ну, отчасти, да.
Ну, и... да, делает его таким вот, как бы немного изгоем, я бы сказал, общества. Да. А на самом деле у нас отношение к инвалидам, на мой взгляд, стало лучше. То есть появились, например, пандусы... Появились надписи да, для слепых, появились, опять же, тьюторы для тех, которые нуждаются вот в поддержке, аутисты, да, например, образовательные программы. И вот, в частности, вот та программа, в которой вы участвуете, вот что это за программа? Да, вот вы сейчас чем занимаетесь? Это в центре реабилитации,
насколько я понимаю. Я работаю в центре социальной реабилитации. У меня два направления. Творческая профессиональная реабилитация. Угу. У меня курс по фотографии и по флористике. Угу. Фотография – это мое такое большое жизненное дело. А я еще взяла и флористику для того, чтобы можно было больше работать руками. Больше ручного труда было.
Давайте вот объясним, кстати, нашим слушателям, а зачем людям с особенностями здоровья заниматься флористикой? С фотографией сейчас дальше будем разбираться. Сначала с флористикой. Вот флористика, ну, это ну, с цветами связано. Флорис, да, цветок.
Я бы не разделяла на какие-то отдельные направления, да, и отдельно бы не говорила про флористику. Тут идет восстановление, поддержание каких-то профессиональных навыков. То есть не обязательно позанимавшись флористикой, человек пойдет во флористы. Хотя такое было бы для меня тоже хорошим итогом. Очень важна занятость. Терапия занятостью тоже существует. То есть даже если человек просто... Для него итогом будет просто вхождение в какой-то ритм, вот то, что он раз в неделю приходит ко мне на занятия, это уже большой шаг для некоторых. Кто-то, может быть, научится создавать флористические изделия и откроет какой-то маленький магазинчик. Может быть, там даже через небольшую группу ВКонтакте, и даже если он продаст что-то одно, это тоже уже огромный шаг, огромный плюс.
Вот нам вопросы приходят. Какие особенности есть, которые нужно учитывать в общении с такой категорией людей, с которой вы работаете?
Я работаю с инвалидами, с различными. То есть тут подход к каждому индивидуальный.
То есть кто приходит, тот и приходит.
Да, в зависимости от того, кто приходит.
Они записываются на прием сначала, да?
Да, они приходят в центр, приходят, записываются ко мне, и я уже распределяю по группам тех, кто может друг с другом находиться примерно.
То есть вы смотрите как педагог, да, вот эта группа таких, вот предлагаете людей таких,
да, да, да.
И уже они там в самой группе еще взаимодействуют, да?
Да, и в зависимости от этого я немножечко перекраиваю, перестраиваю программу в зависимости от возможностей, кто что может.
Вот, как я понимаю, пишет нам слушатель, для каждой категории особенностей есть свои методы реабилитации. Вот какие основные?
Я педагог, и у меня существует программа. И в любом случае я следую этой программе.
А, понятно. То есть это программа утвержденная, и
да,
там
да, да, да.
Уже вот все это где-то в центре, наверное, там существует в открытом даже доступе.
Да,
то
конечно.
Есть можно отправить. Да, а вот центр реабилитации, это социализация, еще задают нам вопрос.
Конечно, социализация тоже.
Это очень интересно, потому что еще есть ресоциализация, но мы не будем в это углубляться, например. Вот заключенные, которые приходят из мест лишения свободы, им нужна ресоциализация. А социализация – это, по сути, вот, ну, с нуля. Да? Вот человек, ну, возможно, да, не имел достаточного образования, ему нужно, вот как вы сказали, получить какой-то навык, ну, пусть хоть он один цветок продаст, да, или два, ну, или устроится работать. Потому что флористам, они устраиваются после этого флористами работать?
Я пока год занимаюсь, и вот конкретно моя студия молоденькая, ну, такого еще на моей, в моем опыте не было именно того, чтобы устраивались флористами, но изделия свои продают.
Ну, это уже хорошо. Это очень интересно. Кстати, мы сейчас перейдем как раз к фотографии, и Надежда занимается фотографией профессионально. И можем посмотреть вот некоторые сейчас работы Надежды, и Надежда прокомментирует их. Давайте вот посмотрим, и потом поговорим еще. Это Финский залив?
Да, это Финский залив, Комарова.
Наши места всегда можно узнать, и следы.
Да, это фотоснимки, которыми иллюстрирована книга Дмитрия Панова, книга стихов.
Так, и... Дмитрий Панов – это лидер рок-группы «Метаноя». И мы увидим как раз потом на видеосюжете, в видеосюжете выставку Надежды, и там будет фрагментик маленький выступления, да, Дмитрия и группы «Метаноя». А вот это что?
Макросъемка – это
макросъемка, да?
Травинка.
Как под микроскопом.
Да, да.
Да, интересно. Я на самом деле вот технику вот эту не очень понимаю, черно-белую. Вот почему, если у нас столько красок в мире, почему берут черно-белые вот такие вот сюжеты? Почему? Что хотят выразить фотографы?
Очень часто именно черно-белая фотография, она показывает суть чего-то. То есть она убирает, да, убирает краски и показывает суть какого-то события, и, ну, тут в зависимости от...
Вот эти фотографии, которые мы видели, это из вашего проекта, правильно?
Да, это вот проект, иллюстрация книги Дмитрия Панова.
Расскажите вот об этой книге, и там будет дальше у нас видеосюжет. Нам надо как-то к нему подойти.
Уже 7 лет назад Дмитрий предложил проиллюстрировать его книгу стихов, и я с радостью согласилась, потому что творчество мне очень нравилось, было близко. И Дмитрий предоставил мне стихи, которые будут входить в эту книгу. И я попыталась каким-то образом вдохновиться. И привело к тому, что мне захотелось развить тему городского пейзажа и тему воды. Угу. И вот в основном там снимки.
Угу. Вот, кстати, нам комментируют, что Комарова очень, Финский залив родной, понравилось. Вот, и дома, снятые снизу, выглядят шикарно, и макросъемку пишет нам, вот, слушатель, уважаю.
Спасибо.
На самом деле, наши вот эти дворы-колодцы, это очень специфическое явление такое, вот, как вы считаете, эстетично это, или это так вот, ну, как говорится, прикол просто такой питерский, вот, сколько я видел фотографий, ну, что-то вот, это, конечно, трогает питерцев. Но
это уже настолько родное. Я родилась в центре Петербурга и там прожила всю жизнь. Вот, поэтому мне даже сложно судить. Мне кажется, что эстетически это прекрасно.
Мне часто возражали, говорили, это что-то такое ваше, там, питерское. Чего вы от этого так вот вдохновляетесь? Что тут такого в этих дворах?
То, что сложно объяснить.
Ну, это сложно объяснить. На самом деле, лучше один раз увидеть, да. Я имею в виду выставку Надежды Кузнецовой, гости нашей сегодняшней программы. И вот сейчас мы попытаемся, да, заглянуть как раз на выставку Надежды. Как раз вот то, о чем рассказывала Надежда. Там и музыка Дмитрия Панова. Ну что ж, атмосфера понятна. Вот. Приходят очень разные люди, прямо скажем. И музыка мне, кстати, очень нравится. Вот эта метаноя группа. Я сам для себя ее открыл. Вот как-то, ну, случайно, с подачи Саши Ветрова. И мне еще название нравится — метаноя, потому что это покаяние. Да. Хотя это даже больше, чем покаяние, такой поворот. Вот, то есть должен быть, по сути, какой-то поворот в сознании человека, чтобы он начал, во-первых, заниматься с людьми, с особенностями здоровья, во-вторых, пытаться, ну, как-то поменять мир, потому что, ну, зачастую, ну, не хочу в кого-то пальцем показывать, но это просто работа, да, и мало кто задает вопрос: а что он поменяет? Вот тут вопрос: плод этих усилий, результат этих усилий. Некоторые разочаровываются, педагоги, врачи разочаровываются. И на этом поле очень много действует различных специалистов. Психологи, реабилитологи, опять же, врачи, психиатры, консультанты разные. Даже, наверное, я не всех перечислил. Клинические психологи.
специалистов в социальной работе, социальные работники.
Как же они, американские-то есть еще, которые называются психоаналитики. То, что у нас называется исповедник, или священник, или пастор, у них называется психоаналитик. Ну, и вот там есть еще педагоги, вот, которые не разочаровались. И которые пытаются что-то сделать. Вот это интересно. Почему не разочаровались? Почему еще продолжают пытаться? Почему не относятся к этому как к обычному какому-то вот заработку денег?
Ну, я могу сказать,
что... Ну, как что... есть? Что... Скажи, это же передача.
Хотелось про заработок денег сказать.
Ну, как есть?
Существует огромная отдача. Вот при работе с людьми с особенностями здоровья она колоссальная. Во-первых, то, что получается, какие получаются творческие объекты, я поражаюсь. Я могу увидеть этот творческий объект и заряд еще на несколько недель вперед. Огромная радость, когда ученик превосходит учителя. То есть получаются какие-то изделия или фотографии, на мой взгляд, лучше, чем у меня.
Вот оно, кстати, настоящее призвание педагога. Вот для меня, по-моему, вот как раз открылось здесь.
Призвание.
Это я вот для себя сейчас увидел. По крайней мере, без призвания делать там нечего, в этой специальности. По сути, я ответ-то получил. Я не знаю, как вы, дорогие наши радиослушатели. Вот вопрос, который мы даем, подбрасываем вам. Как творческая реабилитация помогает людям с особенностями здоровья? Как? Вот, что нам пишут? Занятие фотографией помогает мне не зацикливаться на своих проблемах.
Вот, это тоже один из важных аспектов. Ну, даже я бы не отделяла фотографию, да, вот мои два направления, флористика и фотография. Это мало того, что может как в профессиональной деятельности, да, как какой-то толчок дать. Еще же важно, что можно создать хобби для человека, то есть не обязательно профессиональную реализацию, а хобби – это тоже важный результат.
То есть это помогает ему выжить в нашем мире, этому человеку с особенностями здоровья. То есть вот смотрите, насколько я понимаю, может, вы меня сейчас поправите, вот существует у человека проблема. Но я, например, да, общался очень много с поздно оглохшими людьми. Поздно оглохшими, то есть вернулся с войны и не слышит ничего. Ну что, депрессия сильная у него. Вот. Жестовую речь он не знает. Куда ему деваться? Жить ему не хочется. Ну, естественно, ему надо за что-то зацепиться, потому что человек есть человек. И человеку нужен человек. Человек пытается жить. И вот здесь... Как я понял для себя, ему может помочь такому человеку, инвалиду. Я его называю инвалид, хотя это, конечно, человек с особенностями здоровья. Ему может помочь творческая реабилитация, правильно?
Да.
То есть он может фотографировать свои работы, выставлять или хотя бы показывать друзьям или что.
Социализация, опять же.
Да,
уже,
социализация.
Да. Терапия, занятость, это тоже очень важно. Мне очень хочется сейчас опередить. Вы хотели мне задать вопрос про моих учителей.
Да,
хотела. А сейчас у меня назрел ответ. Во многом мои учителя – это те люди с особенностями здоровья, которые ко мне приходят. И вот, да, говорим про какую-то депрессию, может быть. И я же не психолог, мне сложно какой-то совет дать. Да? Я должна следовать программе и передавать какие-то знания и умения. И человек может меня научить. То есть он мне рассказывает, как он преодолевает свою депрессию, какие вот у него жизненные происходили открытия.
Интересно.
Да.
А смотрите, что помогает? Например, когда человек фотографирует или картины пишет, занимается флористикой, а вот рассказы. Если он... Что еще он может делать? Но он должен что-то сделать для других, как я понимаю. Вот открыть себя, да, вот в этом творчестве.
И это тоже, да.
Помогает открытость. То есть ты открываешь себя, и, казалось бы, ты себя терять должен, а ты себя находишь. Интересно.
Очень важно тоже мнение окружающих. То есть многие...
Одобрение?
Да,
ну что,
одобрение,
ну, если не
да,
будут все хлопать,
да.
тогда...
Многие, создавая какое-то вот изделие, либо какую-то фотографию, получают радость от того, что сделали, и обязательно идут показывать, вот, вот я такое сделал. Вот это вот какое-то признание тоже важно на уровне возможном.
Так, мы всякий раз, когда сталкиваемся с инвалидами, пытаемся, ну, конечно, да, нормальные люди, да, помочь им, ну, хотя бы чем-то. Вот какие вы могли бы дать советы вот тем людям, которые не профессионалы, не педагоги, не врачи, не психологи? Нужно ли помогать инвалидам? Вот, или лучше вот в эту сферу непрофессионалу не...
Ну, тут такой очень... Тонкая грань, помогая не навредить.
Да, вот-вот-вот, именно.
Да, я считаю, что все-таки специалисты должны заниматься помощью, и только тут, опять же, помогать только когда попросят. Если просят.
Если нет просьбы. Вот это должно быть самым основным, да?
Да, в этом.
Это очень важно, кстати. И мы сейчас перейдем еще к одному проекту, которым занимается Надежда. Расскажите, пожалуйста, вот об этом проекте.
Мне библиотечный центр «Современник» предложил поучаствовать в проекте под названием «Мы друг другу не чужие» в помощь приюту для бездомных животных «Ильинка». Мне предложили организовать выставку, и мы с организатором поехали в приют и фотографировали жителей приюта, собачек. И была выставка, на которую приходили...
А, вот, кстати, да.
Да, приходили люди, посмотреть. Могли, во-первых, увидеть, может быть, животные.
Слушайте, а как животные хорошо получаются. Вот каждый волосок виден на мордочке.
Вот организатор, собственно, Светлана Качанова.
Да.
И была организована выставка на нескольких площадках. Можно было просто прийти чем-то помочь, может быть, какой-то корм или что-то подобное принести. Либо кто-то, может быть, мог присмотреть себе друга, потом приехать в приют и забрать домой. Такой вот большой проект был.
Ну и как? Был эффект?
Да, да, был.
Да. На самом деле, вот здесь люди и животные очень добрые на этих фотографиях. Я еще понял одну вещь. Может быть, вот вы как фотограф мне это объясните. Я уже не говорю как педагог, как фотограф. От внутреннего мира фотографа многое зависит. То есть, однажды, да, пригласили фотографа сделать некоторые там работы, фотографии на богослужении католическом. Потом я посмотрел на эти фотографии и думаю, боже мой, лучше бы не делал никаких фотографий. Такое ощущение, что вот это внутренний мир. То есть человек пытается себя показать, не богослужение, не животных, да, там, не людей. А здесь смотришь, вот и животные, и люди очень добрые, очень
в любом случае,
открытые.
Фотограф показывает через свои фотографии себя.
Себя, да?
Да. Да.
Вот это мне интересно.
Да, и даже если это портрет другого человека, все равно это и портрет фотографа тоже.
Да, 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 да. Вот портрет фотографа, это очень точно. Это очень точно. Мы на самом деле начали наш разговор с творческой реабилитации людей с особенностями здоровья. И если вы, наши уважаемые радиослушатели, готовы поделиться своим опытом, пожалуйста, сделайте это. Присылайте нам комментарии. Достаточно вот много уже поступило комментариев, вопросов. А наш вопрос звучит: как творческая реабилитация помогает людям с особенностями здоровья? Как помогает? То есть, как, по сути, мы можем измерить вот эту пользу, этот плод, этот результат? Ну, понятно, отдача, но это эмоциональное. А вот как увидеть, да, что Это точно помогло. Это мне не кажется. Я знаю, что это помогает. И таким образом, конечно, ты не разочаровываешься. Вот как? Это сложно. Мне кажется, вот чем больше такими вещами занимаешься, тем больше приходишь либо к пониманию этого, либо к полному разочарованию. Нет, ну слава богу, что у вас нет разочарования. Вот. Я очень этому рад.
Да, слава богу, его пока нет.
По вашим глазам видно, что вы живете этим. Ну, просто вот это на вас, простите, написано. Вот. Когда человек разочарован, он разочарован. Что ему рассказать? Все плохо. Там. Ну, это же неинтересно.
Конечно, бывают моменты.
А вам интересно
бывают
этим
моменты,
заниматься.
Когда приходишь домой и кажется, что все плохо. Когда какая-то такая вот уже эмоциональная измотанность наступает. Но пока она быстро проходит.
Ну, это усталость, это понятно.
Да.
А результат главное? То есть, ты вот видишь результат, и он тебя вдохновляет, ты двигаешься дальше.
Да, но это такие маленькие результатики. Тут какой-то сложен, нет какой-то единой измерительной системы. Ну, то есть, тут тоже в каждом случае свое. То есть, может быть, еще интересно в общении педагогов между собой. То есть мы, например, закончилось занятие и встречаемся в коридоре, и вот эти вот искры в глазах, подходит человек, говорит...
Это точно сказать, искры в глазах.
Надя, ты представляешь, ну, назовем условно, сегодня Петя смог написать одно слово. Вот это вот одно слово, это уже... Вот этот вот шажок, этот уже результат. То есть он не какой-то глобальный, все... Он выздоровел. А вот эти вот маленькие шажочки.
И это не измеряется, по большому счету, деньгами или орденами и медалями. Это внутренний кураж, внутреннее состояние педагога, когда он видит свой результат. Он сделал это. И это достойно, кстати, похвалы. Нам очень много присылают комментариев. И очень благодарим за все эти комментарии. Кстати, вот задают вопрос. Коснулись мы... невидящих и слабослышащих, случайно в разговоре. Есть ли программы для слабовидящих, невидящих или неслышащих совсем?
Программы, конечно, есть, но конкретно я не
У
занимаюсь.
У вас нету, да? У вас центр социальной реабилитации, да?
Да, они, конечно, могут приходить, но понятно, что слабовидящие не смогут заниматься ни флористикой, ни фотографией. То есть тут вот какое-то другое направление выбирают. Программы есть, да.
Но у вас в группах нет слабовидящих? Да?
Нет.
Ага. Аутисты?
Есть.
А глухие?
Есть. Немного есть.
Интересно. Это центр социальной реабилитации. Такие есть в каждом районе.
В каждом районе.
Государственные.
Да.
Вот. Друзья, мы сегодня беседуем с интереснейшим человеком. Прекрасная специальность, профессионал высокого уровня, педагог в области творческой и профессиональной реабилитации взрослых с особенностями здоровья. Надежда Кузнецова. Фотограф и педагог. И очень интересный, мне кажется, разговор. Очень много нам присылают комментариев интересных. Вот, кстати, еще комментарий, на мой взгляд, заслуживающий внимания. Задача ведь в том, чтобы человек нашел занятие по душе и круг лиц, которые смогут поддержать его. Правильно?
Да.
Вот в этой группе, в которой он занимается, вы людей подбираете специально, которые могут друг друга поддерживать, да? Вот такая групповая терапия получается?
Да.
То есть, это вот группа, которая, в принципе, оценит твою работу и скажет, по крайней мере, молодец, там, да, похлопает.
И это тоже.
Это здорово, кстати. Потому что, когда поэты встречаются, да, мы не будем поэтов, вот читают стихи, может закончиться по-разному. По-разному.
Тут очень важный момент формирования групп, чтобы не случилось по-разному.
Почитайте стихи, так знаешь, могут так почитать, что... Ладно.
Тут еще такой вот важный, интересный момент взаимопомощи. То есть, бывает, ну, какие-то там...
Взаимопомощи.
Да.
То есть, как интересно.
Бывают сложные случаи. Ну, вот, предположим, тоже придумаем. некого да. человека, который пришел на занятие, вернее, его привезли на коляске. И угу. вот у него работает только одна ручка, и та с трудом. И понятно, как? Что ему нужно уделять больше внимания, чем остальным. Мы договариваемся со всей группой о такой вот взаимопомощи. Мы будем друг другу помогать, и угу. они с радостью включаются. Вот такая тоже доброта и отдача со стороны угу. людей с особенностями здоровья, она существует. И тоже угу. такая удивительная просто атмосфера. Интересно. Ты приходишь на работу, и обязательно, пока идешь до кабинета, может быть, торопишься, но человек 5 скажет, что очень рады видеть, может, даже кто-то обнимет. Ну, то есть вот в такой атмосфере все происходит. Это тоже заряжает.
Это здорово. Человеку нужен человек. И mm-hmm. человек, в принципе, не враг другому, это человеку. Просто что-то происходит, когда человек становится черствым, неотзывчивым, а потом, глядишь, и оттает его сердце. Интересные нам вопросы приходят. Я просто очень благодарен всем тем, кто нам эти комментарии присылает. Человеку, как уже было сказано, нужен человек. Без общения человек чувствует себя ненужным. Одного желания недостаточно. Это такая сфера деятельности, которая требует специального образования. Ну, что сказать. По-моему, можно согласиться только.
Конечно.
Спецобразование.
И с каждым человеком угу. работает же комплекс специалистов. То есть, у нас социальное учреждение, и обязательно у нас присутствуют психологи.
А вот, кстати, мы говорили об этом, но не принято у журналистов ссылаться на то, о чем говорили до передачи, но, тем не менее, я нарушу такой вот негласный обет. Вот Дмитрий Панов, да, рок-музыкант, угу. и он же ведь тоже выступал перед людьми с особенностями здоровья, да? И у вас был какой-то проект, связанный с рок-музыкой, вот это вот расскажите, тоже интересно.
То учреждение, в котором я оказалась первый раз, вот про которое я рассказывала в начале передачи, это реабилитационное отделение при психоневрологическом mm-hmm. диспансере. И там открыли, то есть музыкальный терапевт, он открыл, mm-hmm. организовал рок-клуб. Mm-hmm. То есть музыкальная терапия, да, и рок-клуб. И на открытии этого рок-клуба Дмитрий
потрясающе интересно.
Выступал. Причем за год до того, как mm-hmm. я оказалась.
Интересно.
Как я начала там работать.
Получается, а рок-музыка тоже способствует реабилитации?
Да.
Да, интересно.
Да, об этом
лучше. Но это отдельная сфера. Это мы уже поговорим.
Да, с музыкальным терапевтом, конечно.
С музыкальным терапевтом. Вот, одного желания недостаточно, мы с этим согласны. А как действия проводятся в работе с населением для привлечения внимания к проблеме особенных по здоровью людей? Какие действия вот, проводятся? Хороший вопрос, кстати, по привлечению внимания к проблеме особенных по здоровью людей. Ну, вот эта передача тоже, кстати, привлечение внимания к проблемам особенных людей, между прочим, да.
Сейчас, в принципе, этот вопрос как-то угу. так более серьезно затронут. Стали обращать внимание, опять же.
Да. У нас, кстати, стало лучше в этом плане, на мой взгляд. Потому угу. что я тоже соприкасаюсь с этими людьми достаточно часто. Даже обратил внимание, что, ну, кроме специальных программ, да, сейчас ведь есть и... В школах, да, масса возможностей. Вот у нас есть специализированные школы, хорошие, кстати, школы. Вот даже помню, в одной из этих школ был кружок, радиокружок. То есть можно было передачи делать. Эти передачи побеждали на конкурсах. Покойный Лужков, помню, дал даже премию этой вот передаче, которой, ну, я не хочу хвастаться, я тоже немножко приложил руку. Ну, вот, по крайней мере... Это вот то, о чем мы сегодня говорим в этой программе «Знакомьтесь, профессионал». Человек с особенностями здоровья может сделать какой-то продукт и показать его, вот как свой маленький такой вот дар принести этому обществу, своим близким, людям. И это будет оценено. И, по-моему, это самое важное. Но что можно еще сделать, вот если ты не профессионал, если ты с этой сферой, ну, только по касательной так вот сопряжен? Родственники чем могут помочь? Вот как не навредить людям с особенностями?
Есть и специальные программы для родственников. И, конечно же, лучше консультироваться со специалистом. И даже мне сложно ответить на этот вопрос, потому что все-таки должен ну, некие советы давать психолог в зависимости от ситуации.
А о болезни тут... нужно говорить?
Нужно.
А вот как научиться принимать людей с особенностями здоровья? Это, по-моему, очень сложно, даже для христиан. Вот у нас аудитория во многом, да, христианская. Но вот посмотрите, да, ну, я не хочу пальцем показывать, но в некоторых церквах вообще нет пандусов. Ну, вот как подняться, например, человеку больному, вот, или инвалиду? Нет сурдоперевода. Ну, вот. А если человек слепоглухой? Вообще, я видел только на Автозаводской, там церковь православная в Москве, где слепоглухому переводили литургию. Ну, вот. А между тем, таких людей вот, с особенностями здоровья очень много в нашем обществе. Вот у нас христианская аудитория, я вернусь к началу вопроса, но как научиться принимать человека с особенностями? Как профессионал, дайте совет.
Ну, тут тоже сложно какой-то определенный алгоритм дать.
Ну, не шарахаться хотя бы от него. Вот.
Да, конечно. Но конкретно у меня это происходит само собой. То есть у меня нет каких-то таких вот алгоритмов. Я буду вести себя так или так. Я,
ну, вы же педагог. Вам, наверное, сняли вот этот вот внутренний такой вот ограничитель. Страшно же все-таки, ну, другой человек.
Страшно.
Ну, страшно, да, вот там, ну, глухо руками машет, там, его пугается другой.
Ну, или это там как аутист, такая, вот, получается, что
тоже
как раз с различными особенностями здоровья ко мне приходят.
Как
и вот к каждому я отношусь как вот к своей личной новой задаче.
Угу.
То есть... Тут не происходит даже вопрос не возникает о принятии.
Ну, я просто
оно само собой
не
происходит.
О том, что, не хочу, чтобы кто-то обиделся. Просто говорю, вот как тяжело, да, поставьте себя на место простого человека, как ему тяжело, соприкасаясь с больными людьми, с инвалидами. Он на себе-то, кстати, не проецирует это. Он не думает, что он может тоже заболеть, может стать человеком с ограниченными возможностями. Вот. Но вот тут, кстати, вопрос очень важный для общества. Как научиться нам в обществе принимать этих людей? И как научиться их нужды видеть, хотя бы видеть, когда мы друг друга часто не видим? Здоровые, сильные, стремящиеся куда-то. Это риторический вопрос.
Да.
Я нашим вот слушателям это пытаюсь задать. Вот. А вопрос наш, как творческая реабилитация помогает людям с особенностями здоровья? У нас есть еще один блок фотографий. Я бы очень хотел, чтобы мы его увидели. Это фотографии природы. Просека.
Это Павловск. Павловский парк.
Да, что-то знакомое.
Мое любимое направление природы – это Норвегия.
Ага. Фьорды. Нет.
Фьорды, да.
Фьорды.
Вот поэтому хотелось бы поделиться именно природными фотографиями. Отчасти у нас сейчас произойдет тоже чуть-чуть арт-терапия. Зарядимся природой.
Да. Кстати, как арт-терапия, да, как творческая реабилитация? По-моему, пребывание на природе самое-самое лучшее. Да, вот что можно посоветовать. Подойти к морю. Хотя наш Финский залив далеко не море, наверное. Ну, вот, посидеть в тишине.
Да, говорили тоже в начале передачи о некой профилактике профессионального выгорания.
Вот.
А для меня тоже большое место занимает именно пребывание на природе. Мне, например, после сложной недели или сложного дня достаточно пару часов побыть где-нибудь в лесу, озеро, и как рукой снимает усталость, какую-то такую эмоциональную нагрузку. И, что интересно, я общалась с коллегами, и они мне тоже рассказывали, у нас недалеко от нашего отделения лесопарк находится, и вот рассказывают. Сегодня 20 минут перед занятиями прогулялись, и заряд на целый день, то есть тут природа тоже педагогам помогает.
Говорят, что люди с особенностями более контактные, расположены к другим, более любящие, что ли. Можете прокомментировать?
Я согласна. Конечно, есть, ну, тоже в силу неких заболеваний, неконтактные люди. Но по большей части все именно так.
Да. А за здоровых иногда бывает стыдно, пишут. Вот. Ну, понятно, мы уже коснулись этой темы безразличия к людям больным, никакого внимания. За здоровых бывает стыдно.
Ну, тут, да,
тут уже как бы и так человека. Ясно. Как научиться принимать людей с особенностями? С пониманием и не всегда со страданием. Относиться как к обычным людям, не зацикливать свое внимание на проблеме.
Очень правильно, мне кажется. Угу.
То есть не надо унижать, да, человека говорить?
Да, да.
Ты так, там, конечно,
так на занятиях
больной.
И происходит.
Это, да? Да, это не должно такого звучать. Угу. Неволин. Михаил Каус. Привет, Михаил. По твоей просьбе сегодня, да, педагог, причем профессионал высокого класса в области творческой профессиональной реабилитации, Надежда Кузнецова в нашей студии. Так вот, Михаил задает вопрос. Много ли мужчин трудятся в этой отрасли? Или эту трудную работу решили переложить на женские плечи? Спасибо, Михаил. Хороший вопрос.
Немного.
Чаще нам пишут.
Мужчин немного, но они есть.
Немного мужчин.
Но есть.
Немного мужчин, Михаил. А знаете почему? Почему? Работа монотонная. На самом деле мужчины любят работу, которая так вот меняется, чтобы немножко им там хлопали. Вот. А здесь монотонная работа. Сколько у вас пациентов в день? Говорят, клиентов, да, сейчас в реабилитационных центрах?
Ну, у нас социальная реабилитация, да, все-таки клиенты, да.
Получатели услуг.
Да, так как некие услуги,
а
оказывается,
вот
получатели услуг.
Но в среднем. Секрет? В среднем. Ну, в среднем.
Называем. Да, не хотелось бы какие-то там такие цифры называть. Ну, человек 40 бывает.
Ничего себе.
Ну,
это на одного?
На одного.
Педагога в области творческой профессиональной реабилитации.
От 15 вот так, до 40.
Мужчины. Мужчин, кстати, вот, ну, если можно сказать, вот в среднем таком центре, не будем называть ни название центра, ни сколько мужчин, сколько женщин.
Ну, можно какое-то процентное соотношение попробовать вывести. Ну, процентов 5 мужчин.
Мужики не выдерживают. Я прекрасно понимаю. Тяжело. У женщины, с одной стороны, сострадание внутреннее, материнское еще заложено. А с другой стороны, женщины видят глазами матери, сестры многие вещи. Вот. Здесь я не хочу погружаться в длинные такие рассуждения. С одной стороны, педагог – это мужское дело. Но почему-то у нас в обществе сложилось так, что женщины занимаются педагогикой и образованием. Мне кажется, тема наша сегодня очень важная. Она как раз для начала Великого Поста. Потому что на самом деле пост – это не просто ограничение в еде или в пище, в развлечениях. Это возможность как-то шире взглянуть на этот мир глазами любви. Я здесь немножко пофилософствую, простите. То есть любовь – это не просто какие-то чувства. Это ответственность, это действие. И в этом плане то, что вы делаете, Надежда, мне кажется, это очень-очень достойно и просто я восхищен. Искренне.
Спасибо.
Я хочу вам сказать слова благодарности просто от нашей аудитории и от себя лично. Потому что меня бы, например, никогда не хватило на 30 пациентов в день. Меня бы никогда не хватило на точные вот эти вот тонкие занятия, чтобы вот увидеть маленький результат – когда он делает один цветок. Но, может быть, этот один цветок, он дороже этих букетов слов, которые мы приносим мужчины в этот мир. Хотя, кто знает, просто нам пишут хорошие люди, да, сегодня. Женщины более выносливые и терпеливые. Хотя, уверенно, пишет слушательница. И для мужчин бы в этой области нашлась работенка. Вот, спасибо. И последнее. Желаю надежды ее команде личного саморазвития и успехов в их деятельности.
Спасибо.
На этом мы закончим нашу программу. Надежда Кузнецова, педагог в области творческой и профессиональной реабилитации. Гостья нашей сегодняшней программы. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Увидимся. С Богом.